Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свободы» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем российские события последних недель, массовые акции протеста, а также поговорим о том, отражают ли данные всероссийских опросов рост протестных настроений в стране. Что изменилось в России за последние 1.5-2 месяца? Со мной в студии Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». По телефону участие в программе принимает доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Андрей Борисович, слышите нас?
Да, отлично слышу.
Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы мы ждем на пейджер. В Москве телефон 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-ку можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Я начну с небольшого опроса моего собственного, который я провела в интернете. Спросила я людей, ходите ли вы на митинги. Вот что пишет Анатолий Пастухов, пенсионер из Елецкого района Липецкой области. На митинги хожу с 89-го года. Когда жил в Туле, ходил там и ездил в Москву. Последний раз приезжал на митинг «Шествие на Болотную» 4 февраля. Был удостоен вниманием нескольких СМИ, давал интервью. Одно интервью было показано в вечерних новостях в тот же день по каналу «Россия-1». Сам не видел, но, по словам моих знакомых, было все урезано и не показан плакат, который висел у меня на груди, а на нем было написано «Я из Ельца против альфа-самца». Оленька из Тарусы. Нет, не хожу, да и митингов никаких у нас в Тарусе не бывает, а до Москвы путь не близкий. Каждый раз, когда слышу о московских митингах, то искренне удивляюсь, как много времени свободного у людей, что успевают еще и на митинги бегать. И замечательно, что у них время есть. Пусть ходят, общаются, заводят новые знакомства, протестуют, выражают собственное мнение. Все лучше, чем дома без дела сидеть и родное телевидение смотреть. Леонид из Москвы. Последний раз был на проспекте Сахарова, а до этого 20 лет никуда не ходил. Варис из Москвы. Конечно, если есть возможность, хожу. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Нет, не хожу. Очень хотел попасть на митинг Навального, но опоздал. А так меня удерживают две вещи. Во-первых, на минувшем митинге задержали несколько человек, и все они из оппозиции, с них сняли данные. Я опасаюсь, что эти данные будут переданы неким структурам. Да и Кашина встретили не по наитию. Во-вторых, митинги у нас на периферии не заструктурированы, то есть они носят более эмоциональный характер. А я в таких делах не руководствуюсь эмоциями, мне важен технический компонент. Вот такие вот нам пришли сообщения. Борис Владимирович, что скажете?
Ну, явно, что за последние 2 месяца активность митинговая в некоторых слоях и в некоторых местах сильно, заметно выросла. Еще больше она выросла, потому что эти митинги или обсуждение этих митингов демонстрируют средства массовой информации, телевидение, которое давным-давно ничего подобного не показывало, причем центральные каналы, официальные, государственные. Но в целом по России при в основном поддержке, в большей части поддержке требований митингов, примерно там 45% взрослых россиян поддерживают, 40% не поддерживают, то есть относительная поддержка есть, сами готовы прийти, по их словам, процентов 12-15% взрослого населения. Это, конечно, много, хотя понятно, что все-таки это пока что обещание. Такого резкого роста этого процесса по стране в целом на массовых данных мы не видим, потому что, мне кажется, ну и коллеги мои так считают, это наше солидарное мнение, что процесс во многом такой, это процесс концентрации, и, соответственно, сама концентрация происходит прежде всего в центре, и это преимущество Москва и еще несколько крупнейших городов страны, начиная с Питера и дальше.
Владимир Корсунский, ваш взгляд на развитие событий. Вы, как я понимаю, были на всех митингах, да, последних?
Был. Я вообще стараюсь ходить. Я хожу не только на эти митинги, я ходил до недавнего времени по 31 числам вместе с Лимоновым и с его ребятами. Я не разделяю как бы их цели и убеждения, но я считаю, что они тоже имеют право на выражение своей, открытое выражение своей позиции, и каждый гражданин имеет право на свободу собраний. То, что они сейчас и отстаивают. На этих митингах, да, я был и на Чистых прудах, был на Болотной, на Сахарова, и вот уже опять на Болотной.
Вот как бы вы определили, вот в какую сторону все это развивается, что меняется?
Что меняется? Меняется, разрастается, скорее, состав и усиливается поддержка. Меняется представление о том, что мы все-таки можем. Мы можем изменить ситуацию, и если мы вместе выходим, и пока еще не пропала некая убежденность, что мы можем это мирно, что люди могут этого добиться путем мирных акций. Поскольку вот люди выходят, и то, что люди, которые выходят сейчас, они ведь, ну, они против Путина, просто потому что персонализировано все на Путине сведено, но они за процедуры, они за восстановление демократических процедур в стране, за сменяемость власти, за независимость судов, за свободу СМИ. У них общий демократический посыл такой, да, общие демократические лозунги. Они уверены, пока еще уверены, что они этого могут добиться мирно. И поэтому сейчас ситуация на этих митингах очень добрая. Очень какая-то семейная, я бы даже сказал, люди вдруг как будто разъехалась семья, вот давно не видели родные друг друга, тут они приходят на площадь, и вдруг вот происходит узнавание, вот, Господи, сколько же мы не виделись, и пора поговорить. Это совершенно незнакомые люди, но они встречают друг друга как знакомые. И особенно это было вот сейчас заметно на Болотной 4 февраля. Это уже было похоже, я для себя даже это определил как некий бразильский карнавал на морозе, потому что там уже плясали, там мороз заставлял плясать, прыгать, они пели хором, там уже были какие-то маски постоянно, там были какие-то, был вот этот дракон, которого таскали через всю толпу. Это уже было очень красочно, это было очень красиво. И пока, я еще раз скажу, убежденность в том, что можно добиться серьезных перемен и возвращения в нормальное государство мирными средствами.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» журналист Владимир Корсунский и социолог Борис Дубин, а по телефону участие в программе принимает историк Андрей Зубов. Это передача «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», ее ведет Вероника Баде. У меня следующий вопрос к историку, к Андрею Зубову. Скажите, в каком историческом контексте вы склонны рассматривать вот массовые протесты последнего времени?
Вы понимаете, эти массовые протесты во многом являются вторым актом, мне кажется, вот русской революции, которая началась, антикоммунистической, антиталитарной революции, которая началась в 89-91 годах. Тогда общество было совершенно не готово к тому, чтобы действительно построить демократическую систему. Не было элиты, не коммунистической, все было большевиками истреблено за предшествующие 7 десятилетий или изгнанной страны. И вот и поэтому тогда порыв к свободе был, но социальных возможностей организации свободы, пожалуй, как теперь ясно, видимо, не было. В отличие от Восточной Европы, где была и контрэлита, и было подготовленное общество. Вот. И за эти 20 лет на все это выросло. У нас выросло свободное общество, у нас выросли люди, независимые от власти, выросла молодежь там, до 35 лет, не индоктринированная никак коммунистической тоталитарной идеологией или только лишь в семье отчасти. И вот этот новый слой, и, в общем-то, всем известная контрэлита, мы открылись миру, люди стали хорошо ориентироваться, по крайней мере, вот, искусственно. межкультурного сообщества, ориентироваться в том, что происходит в мире, бывать там. И поэтому вот у нас сейчас наступил второй такт вот этого революционного сдвига, когда общество сложилось достаточно, сформировалось, чтобы организоваться по демократическим образцам, чтобы, наконец, порвать вот эту пуповину коммунистического тоталитаризма. И действительно, если в 91-м году было жесткое разделение между сторонниками коммунизма и противниками, то сейчас сторонников коммунизма, в сущности, немного среди молодежи, а разделение между сторонниками демократии, честности, чести и правды, и сторонниками, как ее называют, партии жуликов и воров, которая хочет, в общем-то, узурпировать власть в своих корыстных интересах, и она во многом является и сообществом представителей потомков старой советской элиты. Вот это разделение очень характерно показывает, что сейчас общество созрело для того, чтобы эту партию жуликов и воров, партию старой советской элиты, отстранить от власти и самим взять власть в стране в руки уже как через демократические конституционные механизмы.
Борис Владимирович, в какой мере вы согласны или не согласны с определениями Андрея Борисовича, что это второй акт русской революции 91-го года?
Ну, может быть. Может быть, впрямую, пожалуй, на митингах я этого не видел, но в целом, наверное, определенную преемственность провести можно, хотя мне картина представляется, может быть, более дробной и, может быть, даже более сложной. Определенное количество симпатизантов и даже электората Коммунистической партии Российской Федерации было на всех площадях и на всех последних митингах. По нашему последнему опросу их было даже не так мало, особенно тех, кто, конечно, в вынужденной ситуации голосовал за КПРФ, поскольку, ну, по принципу, только не за Единую Россию. Вот, их было достаточно значительное количество. Больше того, там были люди таких национально-патриотических убеждений. Там были симпатизанты тоже в немалой степени, симпатизанты Либерально-демократической партии и лично Жириновского. Мне-то как раз кажется, что большой интерес этих митингов в том, что люди при всем том, что их объединяет, и они находят удовольствие и радость в общении с себе подобными, они разные, вот, они настроены мирно, и это запрос, с одной стороны, на нормально работающие институты и вообще нормы гражданского общежития, и, с другой стороны, это запрос на будущее, чего долгие годы в России не было. То, что это люди во многом молодые, и люди во многом успешные и думающие о будущем своем и своих детей, чрезвычайно важная и новая компонента такого массовой интеграции вместе вот с этим новым чувством солидарности, которого тоже давным-давно не было в России, ну, по крайней мере, в нулевые, да и второй половине 90-х годов.
Владимир Корсунский, ваше определение, что происходит?
Ну, я согласен с Борисом Владимировичем. Толпа дробная, публика дробная на площадях, с разными убеждениями, с разным опытом жизненным, но... Вот опять же, но есть то, что их объединяет. Это чувство достоинства и желание нормальной жизни в своей стране. И действительно, желание противостоять узурпации власти партии жуликов и воров, как это со слов Навального уже внедрилось, да, в общежитие. Я думаю, что власть сейчас пытается взорвать эту ситуацию, потому что с мирными людьми трудно бороться. С ними трудно бороться. Они, это мирные протесты. И ровно поэтому они начали расшатывать улицу и пытаются противопоставить, стравить разные группы населения. Стравить тех подневольных людей, которых им удается сгонять на митинги, собирать тех продажных людей, которым удается покупать на митинги. Их тоже довольно много. И людей, которые находятся как в жестком подчинении у власти по разным причинам, по корыстным или по служебным, их тоже можно согнать. И то, что власть противопоставляет одну часть улицы, которая ей подотчетна, и натравливает ее на тех людей, которые вышли с мирными протестами, это очень опасный процесс. Просто очень опасный. Если власть доведет это до столкновений на площадях, то площадь начнет, площадь, я имею в виду Болотную площадь, проспект Сахарова, мирные эти протесты начнут, и люди в них участвуют, начнут радикализироваться. Протесты станут более радикальны, и у них будет адресат.
Борис Владимирович сказал о том, что рост протестных настроений не виден на уровне всей России, да? То есть всероссийские опросы не показывают какого-то существенного изменения. Андрей Борисович, как вы думаете, почему это происходит? То есть очевидно, что пока это, похоже, что это пока в меньшинстве эти изменения происходят. И вот, может быть, о роли большинства и меньшинства в российской истории имеет смысл вспомнить и порассуждать?
Вы знаете, действительно стоит. Мне кажется, что то, что происходит сейчас, совершенно уникально для русской истории, потому что сейчас как раз то, что вот в русской социологии, не марксистской, называли ведущим слоем, вот именно этот ведущий слой, культурное, молодое, городское, образованное сообщество, оно возмутилось нынешним порядком вещей, и независимо от того, что он действительно придерживается разных взглядов, среди них есть левые люди, есть националисты, есть либералы, но они все стремятся к восстановлению собственного достоинства, восстановлению достоинства своего народа и восстановлению демократии в стране или установлению демократии. Вот. А главный массив нашего общества, он, хотя и тоже в основном недоволен, конечно, существующей властью из-за нищеты своей, из-за, в общем-то, бесперспективности жизни, но он пока находится в покоящемся, в основном в латентном состоянии, такое латентное недовольство. И это прямо противоположно тому, что было, скажем, в 1917 году, когда, наоборот, была крайне недовольна толпа, крайне недовольна была основная масса народа, особенно солдатская масса. И либералы пытались это недовольство оседлать, чтобы решить свои проблемы, скажем, с абсолютной властью, но разделаться. Но им это не удалось, через несколько месяцев их выбросили с корабля революции, и всем завладели вожди масс, ну, в первую очередь большевики. Вот ничего подобного нет сейчас. Когда происходит восстание масс, тогда разгул, разгром и национальная катастрофа неминуема. Когда выступает ведущий слой, как революционная сила, наоборот, тогда очень возможен плавный переход, особенно когда общество не против него, а молчаливо солидарно с ним, потому что оно тоже недовольно. И поэтому, если ведущий слой будет думать не только о своих интересах, но и о интересах всего народа, тогда я уверен, что могут произойти очень важные перемены мирным путем, и такого в России, сколь я вспоминаю, никогда еще не было. Это очень-очень важный момент, это просто такая вот подарок судьбы, то, что с нами сейчас происходит. Надо его просто суметь реализовать и ни в коем случае не допустить до раскачивания массового гражданина и до социального конфликта, такого уже горячего социального конфликта. Это очень опасно, и это может стоить России прямо существования. А такое мирное действие интеллектуального ведущего слоя, оно очень конструктивно, и чем быстрее власть к нему, его заметит, к нему прислушается и будет действовать в соответствии с его волей, тем будет благоприятнее и лучше для нашей страны.
На пейджер нам пишет Александр: глупости все эти митинги, шествия и прочие. Пришли, покричали, разошлись. Другое дело прямые действия. Разгромить застройщиков, уничтожающих старинное здание. Разогнать халуев, покушающихся на Химкинский лес. Устроить кошачий концерт под окнами наиболее ненавистных и вороватых бюрократов. И так далее в том же духе. На власть это произведет намного больше впечатления, чем все речи Навального и кампании на всевозможных площадях. Владимир, как думаете?
Я думаю, что лучше всего и пока острее всего на власть действует ирония и насмешка. Я думаю, что задача площади, если удастся заставить Путина смеяться, когда он утром подходит к зеркалу, видит себя, смотрит на себя, смотрит, о, это самый великий в этой стране человек. И ржать.
Думаете,
без меня
возможно?
Страна развалится. И ржать. Думаете, чтобы возможно? Ему самому было смешно. Нет, думаю, что нет. Он для этого недостаточно велик.
Первая часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». О том, что такое бюрократия с точки зрения социолога, рассказывает Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Бюрократия, как социологический термин, не имеет той яркой окраски, которую это слово имеет в нашем повседневном языке. Бюрократия в наших обыденных понятиях – это плохо. Бюрократию развели – это значит, поступают не так, как надо. Бюрократия, как ее трактовал, скажем, Макс Вебер, это, да, действительно, ну, чиновничество, то есть та общественная группа, которая занимается организацией различных процессов в государстве. И это ее профессия. По мнению Макса Вебера, бюрократия, которая хорошо исполняет свои обязанности, создает государство сильное и одаряющее своих граждан и различными услугами, и защитой, и благами, которые без бюрократии были бы недостижимы. В наших условиях стран, догоняющей модернизации, бюрократия – это класс, который пользуется особыми привилегиями в силу того, что они в государстве заняли контрольные позиции. От бюрократии нашей до бюрократии в веберовском смысле длинная дорога, которую нам еще предстоит пройти.
Говорил социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в кафе Март». Комитет 19 января, Международный день юного антифашиста и современное протестное движение в России. В каких колоннах антифашисты ходят на митинги и какие лозунги они используют? Опыт шествий 19 января и 4 февраля. На каких условиях националисты могли бы участвовать в широком гражданском движении? Могут ли считаться политзаключенными те, кто осужден за убийство на национальной почве? Программа «Свобода в клубах», ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Участвуют социолог Борис Дубин, историк Андрей Зубов и журналист Владимир Корсунский. Мы продолжим программу «Общественное мнение» после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В США скончалась популярная певица Уитни Хьюстон. Она была найдена мертвой сегодня в своем номере на 4-м этаже отеля «Хилтон» в Беверли-Хиллз. Причина смерти пока неизвестна, однако по данным полиции признаки насильственной смерти отсутствуют. Поклонники Уитни Хьюстон по всему миру размещают в социальных сетях клипы и строчки из ее песен. Певице было 48 лет. В Туркмении сегодня проходят выборы президента. На высший пост претендуют 8 кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. В Петербурге сегодня проходит митинг «За человеческое достоинство». Его организовал недавно созданный в городе по аналогии с Московской лигой избирателей Общегражданский творческий союз. При взрыве газа в кафе в городе Тимашовск, Краснодарский край, пострадали, по уточненным данным, 5 человек. Как сегодня сообщили в МЧС, еще 2 женщины самостоятельно обратились за помощью медиков. Ранее говорилось о 3 пострадавших сотрудницах кафе. Парламент Греции должен до конца сегодняшнего дня одобрить законопроект о новых антикризисных мерах, на реализации которых настаивают Евросоюз и МВФ, в обмен на очередной пакет финансовой помощи Афинам в 130 миллиардов евро. Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств сегодня встретятся в Каире, чтобы обсудить ситуацию в Сирии на фоне эскалации насилия в городе Хомс и столкновений сторонников и противников сирийского президента в соседнем Ливане. В Мьянме началась предвыборная кампания лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Андрей Зубов, профессор МГИМО, доктор исторических наук. И Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 22 12. На пейджер нам пишет Роза: «Авторитарные режимы во всем мире держатся на вере или на идеологии. У нас нет ни того, ни другого. И все это заменяет вранье нашей власти. Как вы считаете, долго мы на вранье продержимся?» Ну, с одной стороны, вопрос риторический, а с другой стороны, Борис Владимирович, может быть, небольшой комментарий.
Ну, сознание лживости, так же, как и сознание произвола власти и в массах населения российского, самых разных, и в градах, и весях, и тем более среди людей, которые собирались на площадях и улицах Москвы в последние два месяца, не обсуждая сейчас Поклонную площадь, Поклонную гору, мало что об этом митинге эмпирически знаю. Сознание лживости и сознание произвола есть, но опора власти сегодня, конечно, не вера и ни идеология, ни того, ни другого нет. Как ни парадоксально, опора власти – равнодушие большей части населения и готовность привыкать его к любым более-менее, ну, не угрожающим жизни, конечно, обстоятельствам. Вот сила привычки, равнодушие, апатичность, стремление уйти от какого бы то ни было общественного участия, вообще устраниться от других людей, которые скорее неприятны и опасны, чем нужны для реализации твоих же целей или поддержки каких-то общих для нас ценностей, символов, идей и так далее. Вот, мне кажется, в чем, ну, как бы, не то что залог прочности власти, скорее она не в прочном состоянии, она сама в разобранном состоянии, но социум в еще более разобранном и раздробленном. И вот только последние два месяца мы увидели, что наряду с раздробленными, размазанными по территории всей России вдруг появились подвижные и пластичные. Они не только концентрированные в Москве или в крупнейших городах, но они еще подвижные и пластичные. Совершенно естественно, что они стали пользоваться социальными сетями интернета. Это оружие людей подвижных и пластичных, не застывших, а готовых реально что-то менять. И вот это новые моменты нынешней ситуации. Такого не было, по крайней мере, 15 лет в России, а может быть и все 20.
С пейджера: «За долгие годы слабовластия Путина, который для спокойного царствования выстроил сомнительную административную вертикаль, в результате одна группа населения поняла, что надо свергать путинизм, а другая, противоположная, напугалась, что, разрушив административную воровскую вертикаль, в стране случится ни много ни мало, как апокалипсис. Чем окончится противостояние, узнаем в марте», пишет Николай Иванович. А я хочу обратиться к Андрею Борисовичу Зубову. Вот вы, Андрей Борисович, были, насколько я понимаю, на всех митингах последнего времени, там, начиная с...
По крайней мере, да. Тех, кто заходили на Болотный и связаны с ней.
Да, да, а, да, да. Хорошая корректировка. А, скажите, пожалуйста, вот по вашим наблюдениям, что вот февраль и декабрь, что изменилось?
Ну, вы знаете, мне кажется, что принципиального изменения нет. Вот я уже на первом же, ну, на втором, скажем, первый этот ночной митинг 5 декабря, на нем еще можно было, трудно было что-то понять, что-то заметить, было важно только, что там одна молодежь. А вот уже с митинга на Болотной было ясно вот настроение общества. Это было веселое настроение, оно осталось таковым. Это был действительно смех, пусть ироничный, но без ненависти, без злобы, без пены. Понимаете, это был смех, издевка, и, в общем, так сказать, пошел вон. Вот, собственно, кричавшая: «Уходите, вы украли у нас выборы, уходите». Вот, мы хотим честных выборов. То это было удивительно легко. Вот такого духа, кстати говоря, тоже никогда не... И то же самое повторилось на последнем. Еще, может, более ярко, действительно, там же какие-то появились... Ну, правда, они были, по-моему, и раньше. Какие-то костюмированные персонажи, очень смешные. Вот. Вот этого никогда не было в России. Революции 5-го и 17-го года были очень тяжелыми, очень мрачными. Они были с кровью с самого начала. Они начинались с убийств. Они ведь, хотя февральскую называли бескровной, это неправда. Конечно, она была кровавой, и там расправа над офицерами в Гельсингфорсе, в Кронштадте, убийство офицеров в Петербурге, в первые, вот с этого началась революция. Вот, губернаторов в Твери и так далее. А сейчас действительно совершенно другой дух. Ни мрачный, ни тяжелый, ни дух ненависти, социальной ненависти, взаимной ненависти, а скорее ощущение того, что, друзья, мы вас разгадали, мы теперь знаем, кто вы. Давайте меняться. А вот на Поклонной горе, как я слышал, как раз был дух именно тяжелый, дух ненависти. И это очень плохой симптом. Но, видимо, это скорее дух не ненависти, это дух страха, это чувство того, что, собственно говоря, вот та форма жизни, построенная на лжи, на обмане, на воровстве, которая у нас, собственно, существовала все советские годы, на самом деле, и которая продолжалась потом 20 послесоветских лет, вот она, к ней, она кончается, и с ней уходит целый социальный слой людей, которые на ней паразитировали. И вот это вызывает чувство ужаса. Поэтому апокалипсис будет только для тех, кто сроднился вот с партией жуликов и воров, а для других наоборот. Вот это чувство такой легкости, это залог того, что Россия, конструктивные силы сейчас, безусловно, превалируют над деструктивными.
Сейчас рубрика «Опрос Радио Свободы». Считаете ли вы, что декабрьские события в России отразились на популярности Путина и Медведева? На вопрос «Радио Свободы» отвечают жители Обнинска.
Я думаю, даже это и ранее произошло, чем до протестов декабрьских. Отразились в недоверии общества, в недовольстве общества.
Безусловно. Ну, потому что протесты. Народ протестует, значит, что-то не нравится.
Конечно. Все же протестовали. Ну, по-моему, очевидно. Выборы это фальсифицированы, же никто не станет спорить.
Да. В 2010 году гораздо более много процентов собрали единорос. Там, по-моему, 80, а в этом году 50. Не доверяет народ правительству?
Мне кажется, да.
Считаю. А Путина, конечно, рейтинг упал, наверное. Видно по всему. Выборы будут непростыми для Путина, скажем так.
Да, конечно, отразились. Ну, никто же не ожидал, что вот так вот организованно и столько людей выйдет. И потом сам контингент, кто вышел, маргиналов среди них мало было. Пускай прислушиваются.
Но мне как-то без разницы.
Да, наверное. Путин стал более покладистый сейчас. Приятно слушать, много понимать стал. Больше как-то к народу стал ближе.
Да, они давно не популярны на самом деле.
Путин немножечко обнаглел, потому что позволять себе народ обзывать бандерлогами и белые ленточки презервативами, это даже вот просто непорядочно. Лично у меня он не добавил популярности.
Не думаю, это, ну, очевидно, по-моему.
Возможно, способствует каким-то размышлениям.
Вы считаете, что их популярность упала?
Да.
Да, считаю, что оказали влияние на популярность. В ту или в другую сторону тут надо еще добраться.
Как вы считаете, в какую сторону?
Положительную, потому что они сидят на своих местах, работают. Слышат они, не слышат, непонятно. То есть они вот, как баран идет, он прет, да, или там бык. А все-таки они должны как-то обращать внимание и прислушиваться.
Ну, я думаю, что нет, не оказали. Ну, эти протесты были не в их пользу.
Голоса жителей Обнинска записал корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин. И вот у нас уже есть звонки. Георгий из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Проблема такой части в том, что наша страна слишком федеральна, и по национальным плитам пойдут трещины. А это правление, правительство, оно по существу не правило, а царствовало. Элемента правления по существу не было. Именно ЖКХ, именно суды, полиция, вот эти проблемы, они не были решены, так как это решалось в цивилизованных государствах Западной Европы. Они не решались. И Путин стал заложником тех интересов, которые уже попытаются не сдать позиции материального характера. И вот по этому разлому пойдет противостояние. Я думаю, что Путин, конечно, уйдет, но трагедия России в том, что лучше не будет. Не потому, что он слишком компрометарен, а рвутся к корыту те, кто почувствовал материальную выгоду от власти. И для страны лучше не будет. Вот в чем трагедия. Спасибо.
Владимир Корсунский, прокомментируйте звонок.
Корыту, может быть, и рвутся те, с кем лучше стране не будет. Но люди, которые выходят на площади, они не работают на этих людей. Они выходят совершенно для другого. У них есть четкие принципы, ради которых они и выходят. Это сменяемость власти. Власть должна меняться. Никто не может узурпировать власть. Если она меняется, то иногда, да, народ ошибается, выбирает не того лидера. Но если это находится в рамках демократических процедур, то его переизбирают. Его, также народ свободен его переизбрать. Сейчас явно произошла ошибка. Ну, Ельцин не того преемника назначил. А теперь выясняется, что он никак не хочет меняться. Его невозможно сменить.
И механизмов особых для этого тоже.
Все механизмы убраны. Внесены такие изменения в Конституцию, что механизмов больше нет. Их не существует. Нет парламента, реального свободного парламента, где люди могли бы обсуждать проблемы страны и принимать законы в соответствии с теми проблемами, которые есть у страны, а не с потребностями руководства этой страны, не по заданию руководства этой страны. Есть масса проблем ровно организации общества. Организации не общества, в котором устанавливается тоталитарная власть, сегодня это ровно так происходит, а общество, которое может влиять на управление страной и влиять достаточно серьезно, чтобы диктовать политику стране и тем людям, которые делегированы во власть. Они делегированы, им доверена эта работа, они там существуют, считаются на деньги налогоплательщиков, и они должны также отзываться. Люди, которые, у людей, которые сегодня защищают власть, у них есть своя религия. Есть. Это религия тех государственных ресурсов, которые они себе присвоили. Не случайно вся команда, близкая к нынешнему премьеру, будущему, недолгому, я надеюсь, президенту, вошла в списки миллиардеров Forbes. Все люди, которые 10 лет назад еще не, даже близко не подходили к этому списку. Сейчас они все обогатились и все зашли в этот список. Навальный ведь не случайно их назвал партией жуликов и воров. Они сделали деньги за эти годы. Они не управляли страной, они грабили страну, они присваивали чужую собственность и государственную собственность в том числе.
Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», со мной в студии «Радио Свобода». Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. И на телефонной линии у нас историк Андрей Зубов, профессор МГИМО. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Владимир Иванович из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я бы сравнил сейчас вот эту позицию нынешнюю, которая имеется в России. Это темная комната, где в ней имеется выключатель. Выключатель – это есть президент. И находиться в этой комнате даже очень многим людям очень хорошо и комфортно, если ты включишь свет. Но если нет выключателя, а два провода, где вероятность включить свет обнулена, и тебя всегда при попытке включить свет долбанет током, вы понимаете, сама структура президента и государства, как форма нахождения в социальном компромиссе, она отсутствует. Что касаемо непосредственно по отношению к русским и федеральному образованию государства. Получается по нынешней системе, что на территории, скажем, того же Татарстана,
или государство образующее, этнос есть русский. Какой бы Будуна в Татарстане был государствообразующий русский. Русский есть государственнообразующий, если взять реликтовость этого этноса, Киевская Русь. И основываться нужно, если заключать федеративный договор, полноправный федеративный договор, где имеется президент как структура высшего межэтнического компромисса, русский этнос должен иметь свою территорию, скажем, реликтовую территорию.
Владимир Иванович, спасибо. Мы не можем такие долгие рассуждения. Давайте в эфир. Борис Владимирович, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, два слова. Отметьте, что, вообще говоря, вся эта проблематика, с одной стороны, о чем говорилось немножко раньше, проблематика власти и людей, которые к ней рвутся, и которые хотят ее захватить и так далее, и, с другой стороны, проблематика национально-государственного устройства страны, она не была проблематикой тех митингов, которые проходили в декабре и в феврале. В этом смысле они как бы не были впрямую нацелены ни на свержение или даже демонтаж власти, и впрямую не нацелены на переустройство страны, ее национально-государственное, национально-государственный уклад и так далее. Это были митинги людей, которые выходили прежде всего, вот мне хотелось бы это подчеркнуть, даже не против фальсификации выборов, хотя это был важный и, скорее всего, пусковой механизм, который запустил весь этот процесс недовольства выборами, но главным было недовольство сложившимся социально-политическим порядком и отношением к тем людям, которые вышли на площади, отношение к ним со стороны власти, ну и во многом со стороны других групп нашего социума. Ведь что такое проблематика честных выборов, как она была развернута на улицах и площадях Москвы и нескольких других еще городов? Это, во-первых, процедура. Во-вторых, прозрачность происходящего. И, в-третьих, что очень важно, конкурентность выборов. На улице и площади Москвы вышли люди, которые не боятся конкуренции, которые прошли через конкуренцию, добились значительного успеха для себя, своей семьи, для людей, похожих на них. В этом смысле они независимы от этого государства, они не подопечные, они у него ничего не просят, они не надеются на подачки с его стороны, они умеют это все сделать сами. И вот соединение этих факторов оказалось для власти полной неожиданностью. С такими людьми общаться, с ними входить в партнерские отношения, и вообще какие бы это ни было отношения, власть совершенно не готова. Поэтому она старается, с одной стороны, о чем Владимир говорил, стравить. Вот, я думаю, что эта ситуация скорее имитационная, не то чтобы действительно площадь пошла на площадь или там улица на улицу, но имитировать такое маленькое гражданское столкновение двух площадей – это обычная тактика авторитарной и власти, которая чувствует, как она слабеет. С другой стороны, власть всем все обещает, и мы понимаем, что ближайшие недели до выборов – это будут выборы сплошных обещаний власти, в том числе тем людям, которые вышли на площадь. Вот я бы не относился к этим обещаниям уж очень серьезно. Вот. И в-третьих, власть, как это часто делают рейдеры и демагоги, с одной стороны, похищает лозунги, а с другой стороны, поглощает собственность, структуры и так далее, и так далее. Поэтому власть начинает говорить, что да, так это же и есть те люди, мы же их вырастили. Это же наш результат. Да кто бы они без нас были? Вот, и так далее. Да это же наши лозунги. Мы же сами это все время говорим и так далее. А мы что, против честных выборов? Да мы сами первые за честные выборы.
Да и выборы были честные, да, кроме всего прочего, говорят они.
И так далее. Мы сами заинтересованы. Это нам же выгодно, что выборы были честными. Вот я бы обратил внимание на эти повороты событий, которые происходили в феврале и декабре, и подчеркнул бы одну, пожалуй, новую вещь в феврале в сравнении с декабрем. Близятся президентские выборы, президентская власть в России, как она сложилась последние 15 лет, важнее думской, парламентской, поэтому на февральских митингах они были очень заострены антипутински. И вот здесь уже Путин сам виноват, он на себя замкнул всю ситуацию, поэтому все оценки, все перспективы, все обсуждение шло против этой фигуры. 90 с лишним процентов участников этих митингов поддерживают безоговорочно лозунг «Ни одного голоса Путину, Путин, уходи».
Александр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня как раз вопрос о площадях, вот то, что вы говорили. Был такой советский писатель-фантаст Казанцев, у него был роман «Фаэты». Там описывается, как на планете Фаэтон, когда начало побеждать движение справедливости, местные олигархи обратились к движению ненависти, которое задавило это движение справедливости, и потом его руководитель стал диктатором и начал потихоньку расправляться с теми олигархами, которые его выдвинули. Так вот, не кажется ли вам вероятным такой сценарий, что если действительно власть почувствует, что пахнет жареным, она обратиться к тем вот с Поклонной площади, а если у них не хватит пороху, то к тем, кто были на Манежной, и скажет: делайте все, что хотите, ни сажать, ни преследовать вас не будем, только поддержите нас и расправляйтесь вот с этими, с Сахарова и с Болотной. А те, конечно, расправятся, а потом отодвинут и Путина с его бюрократией.
Андрей Борисович, что вы по этому поводу думаете?
Ну, вы знаете, это, мне кажется, такой, действительно, это взято у фантаста, это, в общем, достаточно фантастический сценарий, потому что, на самом деле, в современном российском обществе задействовано очень много сил, и те же националисты, многие, которые были на Манежной, они пришли вот на проспект Сахарова и на Болотную. И, по сути говоря, сейчас мы стоим на грани заключения некой такой конвенции между тремя основными силами, вот участвующими в этом протестном движении, левыми, либералами и националистами. То есть каждому надо от чего-то отказаться, от каких-то принципов своих, которые шокируют других. А остальное вполне будут решать уже избиратели на демократических и нефальсифицированных выборах. И мне кажется, что не случайно мы сидим все за одним столом, там и Сергей Удальцов, и Рыжков, и люди националистического плана, и обсуждаем спокойно проблемы, потому что всем нам нужна демократия как, в общем-то, форма, при которой потом уже люди решат, кому отдавать голоса. Понимаете? И вот мысль о том, что сейчас будут действительно стенка на стенку, площадь на площадь, это маловероятно. Мне кажется, что вот эти силы маргинальные, которые не желают демократического выбора, а желают силового решения, в обществе они действительно маргинальны. Посмотрите, на Поклонной горе это в основном были отдельные там спикеры, которые говорили очень ясно, очень горячо, с пеной у рта, типа Кургиняна, а народ в основном-то был привезенный или по подписке, или за деньги. И это же говорит о том, что, значит, своих-то людей у них нет. Вот, и на Болотную пришли люди добровольно. Так что активизм есть только с одной стороны, а с другой, скорее, пассивность, ее бояться особо не следует.
Но электорат, тем не менее, есть.
Электорат есть, но это электорат именно в основном, понимаете, вот когда мы изучаем электоральное поведение, мы всегда смотрим рецессивные и прогрессивные части электората. То есть молодое, образованное, городское, мужское население считается наиболее прогрессивным. Сельское, пожилых возрастных групп, плохо образованное, женское считается такой группой рецессивной. И вот, значит, если мы посмотрим, как раскладываются сейчас сторонники и противники Путина, то мы совершенно ясно видим вот эту картину. Понимаете, эту картину, где динамика прогресса, а где действительно остаточные уходящие явления.
Вот здесь очень важно нам дожить до честных выборов, до прозрачных, поскольку те, которые состоятся вот 4 марта, нечестными, непрозрачными не будут, они уже нечестные, и вряд ли их то, что теперь называется площадью, примет такие выборы, поскольку уже нарушено равенство кандидатов перед законом, уже активно используется административный ресурс, уже происходят смешные совершенно назначения в доверенные лица и отказ главного лица от участия в дебатах, поскольку, видимо, ему нечего сказать реально на реальных дебатах. Кстати, очень смешно. Фотографию встречи Путина с доверенными лицами, замечательная фотография из «Коммерсанта», кто-то назвал: «Он наконец встретился с бандерлогами». кому очень похоже, они на него смотрят гипнотически.
Я бы поддержал моих коллег обоих. Я в сценарий столкновения площади не верю. Он не на пользу власти, и его вряд ли поддержит население, которое, вообще говоря, насильственных действий совершенно не одобряет. Совершенно не одобряет. Этим страна в ее истории более чем сыта. А вот в смысле того, что люди и электораты разные, без всякого сомнения, у левых все-таки есть некоторое ядро кристаллизации. Пусть КПРФ удовлетворяет не всех людей прокоммунистических взглядов, но есть. У национал-патриотов, пожалуй, такой точки сегодня нет. Хотя некоторая выраженность их в обществе, и в том числе на площадях, на которых мы были на митингах, она тоже есть. Но эту проблему могут решить только честные, прозрачные, действительно конкурентные выборы без предварительной подгонки кандидатов, так, чтобы они не угрожали главному, как, видимо, будет строиться, ну, как задуман, выборы 4 марта. А доверия им не будет, и в этом смысле они скомпрометированы уже сегодня. Как себя вести на них, каждый решит сам для себя.
В следующем часе на волнах Радио Свобода программа с христианской точки зрения. Она посвящена тому, какими средствами верующий человек, в отличие от неверующего, защищает свою территорию. А, кстати, и тому, как вера в Христа меняет представление о том, что такое своя территория. Программа продолжает тему противостояния ксенофобии, ненависти, национализму, поднятой неделей раньше. И гость ее тот же психолог и священник Евгений Пискарев, а ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор МГИМО, и Владимир Корсунский, главный редактор сайта «Грани.ру». Продюсер Наталья Гуреева, вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем участникам, а также всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За год американское отношение к Башару Асаду
потерпело... Круглый стол 12 декабря может стать еще одной площадкой для дискуссий,
где могут собраться... Норвежский сенатор Стандарт Бревик, выступая в суде во время последнего дня предварительных слушаний...
На процесс вызваны все спасшиеся пассажиры с Болгарии...
Суд посчитал вину Коновалова и Ковалева полностью доказанной, определив для них высшую меру наказания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.